Прагу в 1982 году и новые полотна, в которых художник обращается к анализу отдельных элементов картин старых мастеров. Название выставки «Московская готика» отсылает к одной из картин Пивоварова. Она была написана в Праге, но напоминает о том периоде, когда возник московский концептуализм. В интервью Александре Вагнер Виктор Пивоваров рассказывает об искусстве, эмоциях, экзистенциальном одиночестве и пересмотре человека-центричности.
Я начну исторически с Москвы, потому что и на этой выставке присутствует коммунальная квартира. Мне кажется, что это особый мир, который вы уловили и показали. Я бы хотела спросить у вас, поскольку в этом мире, я так понимаю, отчасти родился московский концептуализм, каким образом это произошло? Может быть, я не права, что именно из этого мира? Но...
Нет, чисто исторически вроде бы это так, конечно, хотя надо сделать поправку. Московский концептуализм, если родился, то родился в мастерских, не в квартирах. Он связан с вольностью, что касается художника и его пространства, потому что 50-е, 60-е годы мастерских практически не было ни у кого. Были у официальных художников, членов Союза, за них была страшная драка, за эти мастерские. А со времени хрущевских расселений стали освобождаться подвалы. И эти подвалы заселились художниками. Иногда эти подвалы были чудовищные по санитарным условиям, но, тем не менее, просто все были все равно счастливы, потому что было какое-то место, где можно было работать. Другое дело, что мы все дети этих коммунальных квартир, мы оттуда вышли. Вышли мы, но не московский концептуализм. Хотя тематически, допустим, у Кабакова это очень сильная, доминирующая, можно сказать, линия. Этот чудовищный быт, который он мифологизировал и превратил в тему своих многочисленных инсталляций и проектов. И я думаю, что этот московский концептуализм возник все равно бы, даже если бы не было коммунального. Он просто немножко, может быть, по-другому выглядел бы. А возник все равно, потому что это мировое направление, связанное с тем, что живопись как таковая устала. Она перестала быть активной и актуальной, передавать те смыслы, которые висели в воздухе и которые необходимо было каким-то образом выразить. В других странах это немножко раньше возникло. Но, тем не менее, разрыв небольшой по времени. Учитывая то, что в России десятилетнее опоздание, то все-таки этот разрыв был, может быть, 5-6 лет, даже меньше, чем 10. Так что это общемировое явление, которое в России получило свой особый звук, свой оттенок и, конечно, прежде всего, свои смыслы, которые оно несло, и которые смыслы как раз очень сильно отличаются от западного концептуализма.
В чем?
Дело в том, что, если говорить грубо, что это такое вообще концептуализм, это рефлексия и саморефлексия, которая включается в само произведение искусства. То есть это такой рефлектирующий художник. А что касается западного искусства, американского и английского, там, где концептуализм возник прежде всего, там была реакция на коммерциализацию, на рынок, когда просто любое проявление, даже такое экстремальное, как баночки с говном, это в Ансоне, мгновенно становились предметом бизнеса, торговли и так далее. Так концептуализм искал формы, которые были бы некоммерческими. Это продолжалось очень недолго, надо сказать, потому что рынок, поскольку он всеяден, он очень быстро научился и это абсорбировать, и продавать. Но, тем не менее, интенция была такая. Ну, а в России рынка не было никакого. И никакой коммерциализации искусства тоже не было. Поэтому линия философствования, размышления пошла по другим каналам. И прежде всего, о чем шла речь в московском концептуализме, это проблема личности, проблема человека, проблема одиночества. И хотя, должен сразу оговориться, проблема одиночества, конечно, универсальная, она везде есть. Но глубокий персонализм этого движения – очень сильно отличает от западных линий концептуального искусства.
Я обратила внимание, может быть, я не права, но мне кажется, что для московского концептуализма есть определенная часть работ, это игра с какой-то пустотой, с отсутствием. Вы не то чтобы играете, но вы, по крайней мере, обращаете на это внимание, но в том контексте, что человеческое знание и понимание ограничено. Насколько для вас, для московского концептуализма, эта пустота или указание на какое-то отсутствие было важно?
Очень важно. Хотя я снова должен оговориться, что проблема пустоты существует, естественно, и в концептуальном искусстве западном, но выглядит это совсем по-другому. Например, Дональд Джад, это вот его коробки такие пустые, он выставлял просто коробки пустые. И бесконечно они одинаково совершенно сделаны, как будто на фабрике никакого такого артистизма там нет. Это тоже самое проблема пустоты. Но московская пустота отличается тем, что в московском искусстве не произошел разрыв с традиционным видом искусства, как картина. Картина осталась, она трансформировалась в такую доску, я бы сказал, такую большого размера планшет. То есть это уже перестало быть окно в мир, как в классической картине XIX века и Возрождения. Поэтому и появилось слово «стенд», обозначение картины. Но, тем не менее, традиционное рукоделие осталось. То есть кисточка, краска, поверхность, рисование – все это осталось. И понятие пустоты выражалось в этих традиционных, можно сказать, формах. То есть это содержание действительно очень актуальное, современное. И выражалось оно таким вот образом. Это большая разница, потому что в западном концептуализме одновременно была борьба не только с рынком, но и с предметом, который на этом рынке был активным, а именно картиной. Никто из западных концептуалистов никаких картин не делал, кроме пару людей. А в России это осталось. И что касается пустоты, действительно, это один из аспектов этого. Это есть вопрос непознаваемости мира, ограниченности возможностей человека.
Поскольку вы говорите, что картина осталась, но в картину был включен текст. Насколько этот текст стал определяющим? Какое значение ему придает?
Думаю, что ведущее значение имеет именно в московском и русском концептуальном искусстве. По многим причинам. Во-первых, уже набившую оскомину определение о литературоцентричности русской культуры. И хотя это и надоело всем, но тем не менее все-таки факт. Так оно и есть, потому что литература и слово остается главным медиумом выражения идей в России. Пластические искусства уступали слову всегда. Это, кстати, очень хорошо видно в почти полном отсутствии русской скульптуры. Это бросается в глаза, потому что в России в 20 веке, конечно, появились скульпторы, но раньше, например, в 19 веке один Антокольский. Это смехотворный скульптор. Но этих причин, почему слово и текст стали такими основными в московском концептуализме, много. И прежде всего в том, что вот эта вот рефлексия и саморефлексия, которая включена в само произведение, она проходит на языке прежде всего. И именно это слово и этот текст вторглись на равных правах с изображением в искусство.
Когда текст вторгся, появились вот альбомы, которые просматривались и читались. И здесь уже вступает и время в действие. Насколько время было важным в начале и насколько оно преломилось уже впоследствии в процессе вот вашей работы, например?
Дело в том, что, конечно, поскольку этот альбом – синтетический жанр, и прежде всего синтетический благодаря тому, что включает в себя время – время перелистывания, разглядывания, чтения и так далее, и так далее, то это была такая новинка для художника, потому что в картине или в скульптуре понятие времени очень сложное. Оно там есть, но это не то время от А до Я, от единицы до бесконечности, какое-то линейное время. Да? В картине время, странно, я его с трудом могу определить. Об этом иногда появляются какие-то специальные работы. Но я должен откровенно сказать, что там используются понятия темпоральности, еще такие разные. Но я не понимаю.
Ну, я как раз спросила именно вот не только в начале, да, но и на протяжении дальнейшего вашей работы. Потому что когда вы уже приехали в Чехию, вы стали обращаться к прошлому, вы стали обращаться к детству, к подростковому времени. Может быть, это связано не с игрой со временем, а с чем-то другим, да? Наверное, это связано с вашим ощущением себя в новом пространстве?
Думаю, что да. Mm-hmm. Думаю, что это не связано с работой со временем. Если я обращаюсь к детству, да, или к детским впечатлениям, то можно понимать, что я раскручиваю это время в обратном порядке или еще что-нибудь. Может быть, это есть там. Но, тем не менее, сам импульс не был таким. Сам импульс был такой, что я инстинктивно просто, поскольку оказался в ситуации выдернутого растения, корни висели в воздухе просто. Мне некуда было их погрузить, эти корни, чтобы чем-то, так сказать, питаться. То единственная вещь, которую я обнаружил, что я увез с собой, и которую у меня никто не может отнять, это мои воспоминания и мое детство. И я просто вот первые два цикла, это «Дневник подростка» и потом «Квартира 22», они связаны с этим. То есть если говорить таким психологическим языком и языком историка искусства или психологии искусства, то это можно назвать поиском идентичности или потерянной идентичности. Я в конце концов, хотя это было уже через какое-то время, пришел к тому, что я не хочу иметь никакой идентичности. И на этом настаиваю, что у меня никакой идентичности нет. Что я просто не русский, не еврей, не чех, не европеец, просто никто. Вот это никто страшно устраивает. Я очень себя хорошо чувствую в этом состоянии полного отсутствия идентичности, о которой все так говорят, и что это необходимо, и что нужно это искать, и так далее, и так далее.
Радио «Свобода. Культурный дневник». На вопросы Александра Вагнер отвечает художник Виктор Пивоваров.
Когда вы уже приехали в Прагу, размышляли над тем, быть активным или не сходить с места. И вот что вы для себя решили? В итоге, в результате, получив этот опыт, что важно это не сходить с места или все-таки быть активным?
Это картина, действительно, которая из этого цикла «Дневник подростка», и там текст «Сидеть или бежать». Но если вы видите перед собой короткие два слова и со знаком вопроса «сидеть или бежать», это означает только одно – полная пассивность. То есть не сидеть и не бежать. Такое вот положение пассивности, мне кажется, я и занимаю. Ну и вообще так это связано, если уж и у тебя нет никакой идентичности, и если ты вообще никто, ну так дело в том, что почему нужно двигаться и вообще что-то такое суетиться. Поэтому я, конечно, говорю это с юмором сейчас, но тем не менее это последовательная очень позиция человека, и оказалось, что в этой точке можно существовать художнику.
Но пассивность в данном случае, видимо, только в определенной степени, потому что вы же все это время продолжали работать.
Конечно, это относится к жизненному поведению, да, пассивность или активность. И если говорить более точно, то первые годы, например, после «Бархатной революции», пассивным я не был. Я все-таки каким-то образом заразился общей такой энергией, которая в эти годы висела в воздухе. И не то чтобы у меня были какие-то амбиции, но тем не менее, поскольку появились возможности, до этого никаких возможностей не было, появились возможности что-то делать. Поэтому вот мы основали с двумя художниками, и Милена там была, Пиарт, и участвовали в конкурсе на одной из галерей. Она не принадлежала бывшему Союзу художников, принадлежала, по-моему, Союзу писателей. был объявлен конкурс на художественное руководство этой галереи. И мы выиграли этот конкурс. И я практически там очень активно участвовал в этом деле. Эта галерея продержалась всего 6 месяцев. После этого дом перешел к реституции, к хозяину старому. И он выгнал оттуда все, что там было. В том числе нас в первую очередь. Мы еще помимо этого сделали две выставки, большие выставки в других местах. Активность все-таки была. Но потом все равно я вернулся к очень свойственной, видимо, просто мне психологической пассивности и уже ничего не делал.
Я еще хотела спросить у вас по поводу экзистенциализма, которого вы чуть-чуть коснулись в начале. Что для вас конкретно означало обращение к экзистенциализму?
Конечно, это осознание возникло позже. Оно не было в начале или в процессе самой работы, что мы какие-то экзистенциалисты. Такого не было, хотя надо сказать, что Евгений Шифер, который был одно время близок к нашей компании московской, символические экзистенциалисты, по-моему, он как-то так это определил. Осознание близости к этому движению пришло гораздо позже, когда я просто вообще это понятие экзистенциализма распространил на визуальное искусство. Потому что вы не встретите нигде ни какую-то выставку экзистенциального искусства или еще что-нибудь. Такое это не привилось. В отличие от литературы и философии, где экзистенциализм занимает совершенно определенное место, известные его авторы и так далее, в изобразительном искусстве это осталось таким очень сильным течением, которое не артикулировано как особое течение, как особая линия. Просто с постепенным знакомством каких-то экзистенциалистских текстов стал ясен круг тем и проблем, которые определяют это движение человеческой мысли. Оно связано прежде всего с понятием богоотставленности, а именно потери просто вообще веры. Еще Ницше, да и другие философы это почувствовали и определили. И с проблемой, вытекающей отсюда, с проблемой одиночества. Человека, одиночества и в космосе человечества, одиночества отдельного человека, одиночества умирающего человека и одиночества страдающего человека. Этот круг проблем и ощущений, безусловно, в искусстве есть, в изобразительном. Из таких классиков модернизма я прежде всего считаю, что к этому относятся Фрэнсис Бэкон, Люсиан Фрейд, Джакометти. Три такие колонны. Но если переходить к московскому концептуальному искусству, то, между прочим, тут я запнуться, потому что что касается экзистенциализма, то, естественно, напрашивается прежде всего Кабаков, частично Интересский, Штейнберг. Вот это круг старших художников. Но если строго говорить, это искусство конца 60-х, начала 70-х годов, которое все считают концептуализмом. Если строго говорить, это не концептуальное искусство. Концептуальное искусство действительно начинается с Пригова и Монастырского, когда полностью расстается художник с картиной. Это такая видимая часть этого начала. И, во-вторых, я думаю, что это связано и с расставанием с экзистенциализмом. А что касается вот названных мной Кабакова, Шварцмана, Штейнберга, Янкелевского, Булатова, в значительной степени целиком Васильева, Чуйков, это более старшие художники. Так там можно говорить о том, что у всех у них это есть. Я вспоминаю один разговор с Гройсом, причем очень ранний разговор. Это был примерно 83-й год. Он появился в Праге. И поскольку можно было, так сказать, прогуливаться вместе, разговаривать, и мы обсуждали московское искусство, и он воскликнул: «Но вы все такие гуманисты!» А что это означает, эта фраза? Именно это. то, что в центре внимания искусству, вот это вот до этого, там, допустим, какого-нибудь 85-го года, была проблема человека. Вот почему это гуманисты. По сравнению с тем, что, допустим, в искусстве английском, американском там были другие вещи, которые более актуальны были и так далее. А здесь не только проблема человека, но еще особым образом понятого человека, а именно экзистенциального человека. И поэтому вот на моей выставке она заканчивается этой картиной «Последний экзистенциалист». Конечно, это такое ироническое название, и он несет эти обломки супремов каких-то, несчастный человек. Вот. Но в моем представлении этот конец перекликается с началом выставки, а именно с Данте, который заблудился, так сказать, в восточных землях. Так, это какое-то существо, может быть, этот Данте так выглядит в восточных землях.
Но с этим связано было вот ваше желание изобразить душу? Или это все-таки относится немножко к другим?
Безусловно, конечно, вы очень правильно заметили. И единственное, что я таким словом это не называл, просто это было абсолютно исключительно интуитивное искание, и которое я потом случайно обнаружил, что оно проходит через всю жизнь. Хотя мне, может быть, немножко помогли, потому что я помню, что сама эта вещь, как изобразить жизнь души, она находится в Америке. Никто ее не видел никогда в жизни, никто, так, кроме так, какой-то фотографии черно-белой, которая у меня была. Вот. А тем не менее, Паша мой положил глаз точно совершенно на эту вещь, и именно на эти слова. «Как изобразить жизнь души», и Милена Орлова, которая написала большое эссе к моей выставке в Москве. Она написала эссе, и там как раз вытянула за хвостик это предложение. И я сам с некоторым удивлением стал обнаруживать, что при всех моих разбросах в разные стороны это остается генеральной линией.
А вы думали о том, как изобразить душу, или почему изобразить душу?
Как? Потому что я же художник, я же должен как-то это изобразить. А почему? Нет, у меня не возникало вопрос «почему?», потому что я считал, что это самое ценное, что есть в человеке. А оно почему-то как-то его нельзя изобразить никак. Так из этого исходила вот эта вот жажда.
А этот ваш поиск, он как происходил? Того, как это изобразить?
Снова должен сказать, что просто в миллион раз более важные были интуиции, чем какие-то программы. Когда я, допустим, делал проекты для одинокого человека, или тот же дневник подростка, или еще что-нибудь, я не думал о том, как изобразить жизнь души. Совершенно. Просто другие задачи были конкретно. И это исподволь там присутствует в этих вещах. И слава богу, потому что я боюсь, что если бы я вот сел бы так напрягся, пробовал изобразить как бы жизнь души, я это попробовал в этой поздней работе «Душа Медузы», там души, но я там пишу, специально пишу абстрактное изображение, не просто абстрактное изображение души того-то и того-то. Да, и, конечно, там в первую очередь видна та художественная игра, которую я так использую, иначе никак нельзя. Просто только при помощи дурака валяния можно о таких вещах говорить. А что касается первоначального, так это глубочайшие как бы подвалы нашего сознания и подсознания. Они, так сказать, вот как они работают у Сорокина, например. Ведь это что-то вообще феноменальное. А он концептуалист, типичный концептуалист, но какой, то есть он вышел из концептуализма как писатель. А интуиция у него такая, что просто разводишь руками.
Ваши эдетические мотивы, они, мне кажется, тоже отчасти говорят о том, что рациональное убрано, а остается вот интуиция или какие-то вещи, которые невозможно, скажем, выразить.
Что касается этих эйдосов и других вещей, точно так же. Эти первые эйдосы возникают просто из какого-то резервуара, который очень трудно определить, который мы называем одним всего словом, это интуиция, снова приходится повторять его. Но это действительно какой-то резервуар и памяти, и любви к искусству, каких-то впечатлений художественных, прежде всего, потому что это очень искусственно все, да? И из этого возникает рисуночек какой-то и так далее, и ты начинаешь двигаться. И что касается самой идеи, которая там самое главное, так ты определяешь это уже, когда все готово. И даже не готова одна картина, когда готова 10, 20, 30 картин, ты начинаешь думать, что это такое, и уже можешь и сам себя каким-то образом раскрыть, и почему это так, и что это означает. Эйдосы, скорее всего, это жажда идеала. Отсюда, наверное, растет. И, ну, я пишу это в текстах о том, что это такой ручеек в истории искусства, который постоянно присутствует. Это Леонардо да Винчи, Пьеро делли Франческо, Учелло из старых мастеров, где поиск идеальных формы, идеального человека и так далее. А в современном искусстве это Малевич и Кирико. И там это все сливается каким-то образом вместе. Какой оттенок я даю сам лично этому? Картина, например, «Эйдос с пронзенной стрелой», или «Эйдос с каплей крови», или «Эйдос», который называется «Умиление». И я этим хочу сказать, что уже в самой конструкции, в самой этой платоновской идее уже заложено какое-то сострадание, какое-то эмоция, какое-то переживание, что это не есть мертвая конструкция, а что в ней это уже присутствует. Это то, что я сам потом постфактум обнаруживаю в этих вещах.
Гостем «Радио Свобода» был Виктор Пивоваров. В Праге проходит его выставка «Московская готика». С художником беседовала Александра Вагнер, а с вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».